посредством воскресения Иисуса Христа. Бог решает главную проблему человечества – это проблема смерти. Смерть – самый страшный враг, с которым неизбежно встречается каждый человек. Смерть ужасна сама по себе. Мы ужасаемся, когда мы слышим о массовой смерти, когда мы слышим о том, что тысячи людей погибают, когда люди погибают в одно время, когда мы видим то, что происходит с теми, кто подвержен обстрелам или взрывается где-то под бомбами или еще в каких-то обстоятельствах. Но ужас смерти остается таким же ужасным и тогда, когда человек умирает в больничной палате. Да, это, конечно, страшно увидеть разорванное тело, но между разорванным трупом и неразорванным трупом разницы мало, поверьте мне. Смерть превращает человека в труп, и в этом самая большая проблема человечества. Эта проблема неизбежна для каждого человека. Вот сейчас на Земле живет более 7 миллиардов человек. Это означает, что Землю ожидает 7 миллиардов смертей. Мы об этом ужасе никогда не задумываемся, только потому, что нас от смерти отделяют несколько лет или десятков лет, или часов, может быть. И поэтому смерть для нас не такая ужасная. Она ужасна тогда, когда мы увидели сразу и много, и жестоко. Вот тогда она кажется ужасной. А так мы, в общем-то, сфокусированы на жизни, забывая о том, что мы живем в тени смерти. Каждый из нас. Тот, кто помоложе, думает, что эта тень где-то немножко дальше. Те, кто постарше, немножко больше осознают. Но даже тогда, когда они уже в возрасте, уже вот скоро как бы уже и пора, все равно человек сопротивляется смерти. Для человека смерть неприятна, неестественна. Это не то, что мы хотели бы, друзья мои. Это глобальная, это гигантская проблема. Вот почему, когда Бог посылает своего Сына на землю, Сын, придя на землю, Он не решает политических проблем, Он не устанавливает одно happy kingdom. Какое-то счастливое царство на земле с самой лучшей системой правления, которую можно представить. Он не решает социальные проблемы для того, чтобы как-то помочь людям из разных слоев общества, из разных классов мирно жить друг с другом. Он не фокусируется на этом. Он даже не фокусируется на проблемах здравоохранения и даже на проблемах обеспечения человечества всем необходимым. Иисус фокусируется на одной самой главной проблеме, которая угрожает всем нам больше всего. И не просто больше всего. Просто эта проблема настолько глобальная, что все остальные не имеют никакого смысла в связи или в сравнении с ней. Иисус Христос приходит для того, чтобы победить смерть. Вот почему Иисус много говорит о воскресении. Читайте внимательно историю жизни Иисуса Христа, читайте евангелистов, и вы можете увидеть, как снова и снова Иисус возвращается к этой теме. И сегодня я хотел бы вместе с вами сфокусироваться на одной истории, хорошо известная история, в которой Иисус говорит людям, которые тогда жили, и через них мы слышим эти слова сегодня для нас, говорит очень важные истины, которое важно нам сегодня услышать. Это история о насыщении 5000. Помните, за Христом всегда следовала большая толпа. 6 глава Евангелия Иоанна. Как обычно, люди заслушались. Это было далеко от города, вблизи Тивериадского озера. Негде было взять хлеба для того, чтобы накормить эту толпу. И когда Иисус обратил внимание одного из учеников Филиппа на эту проблему, то Филипп ответил, что для того, чтобы накормить такое большое количество людей, даже если было бы где купить, у них просто нет денег. Там было примерно 5000 только мужчин, И если 5000 мужчин, там еще собираются женщины и дети, то примерно, может быть, 15, может быть, 20 тысяч человек. У нас на День Церкви обычно где-то 1200-1500 собирается людей. И те, кто кормит, они знают, что это нелегкая задача – накормить 1000. А здесь 15 тысяч, может быть, 20 тысяч человек. Вот. И Филипп, конечно, он сразу, когда услышал от Христа эту идею, он испугавшись, он говорит: нет, не хватит денег даже, просто не будем браться за эту задачу. Помните, что тогда в распоряжении у них оказались 5 хлебов и 2 рыбки, которые оказались у какого-то мальчика. Вот. И Иисус творит чудо. Иисус умножает этот хлеб, все наелись, все 15-20 тысяч человек, вот, и осталось еще столько, что собрали 12 коробов. Событие было настолько впечатляющим, что сразу же после этого многие люди уверовали, что Иисус – это Мессия, и они были готовы сделать Его царем. Вот как просто. Дай поесть, и сразу сделаю тебя царем. 6 глава Евангелия Иоанна, мы начнем читать с 14 стиха, и потом выборочно будем еще некоторые стихи читать из этой главы. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть они слышали все о великом пророке, которого ожидает народ израильский. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. То есть Иисус понимает, что они хотят сделать. Он понимает, что на волне такой популярности очень легко занять царское место. Позже, в этот же вечер, Он отправляет учеников. Помните, там еще одна история случилась на море. Они переправляются на другую сторону. Он потом присоединяется к ним. Но на следующее утро вдруг эта толпа людей опять там. Они искали, они не видели, что Он отправился с учениками, но в конце концов лодки приплывают туда. 24 стих мы читаем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне, сказали Ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» И вот здесь Иисус обращается к народу с очень важными и глубокими словами, которые сегодня, дорогие мои, чрезвычайно важны для нас. В этот пасхальный день они особенно нужны нам. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Вот когда мы читаем вот эти слова «старайтесь не о пище тленной», мы воспринимаем их сквозь призму нашего сытого времени. У нас сегодня много пищи, и сегодня, если кто-то из нас несколько дней будет без пищи, то большой беды не произойдет. Тогда с пищей была проблема. Тогда, во-первых, пищи было мало. Не производили столько еды, сколько сегодня производят. Во-первых. А во-вторых, у людей не было денег для того, чтобы купить еду. Вот почему они колесят все озеро для того, чтобы найти Его. И Христос отмечает, заметьте, Он говорит, что они пришли сюда не на чудо посмотреть. Они пришли хлеба получить. И вот в этой ситуации, когда речь идет о насущном, речь идет не об избытке. Речь идет не о том, что человек ездит полгорода или еще в другой штат едет, я имею в виду в Портленд, вот, для того, чтобы найти вот такой-то специфический магазин, чтобы там купить вот специфические какие-то продукты, которые вот особенно сегодня, ну, для праздника, может, а может, и не для праздника, просто так. То есть речь не об этом. Речь идет о том, что им есть нечего. И они ищут. Они ищут, что поесть, и поэтому они предпринимают усилия. И вот здесь, обращаясь к ним, посмотрите еще раз эти слова. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». И дальше подчеркивает, что это за пища, «которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Бог». То есть то, что вы ищете меня, хорошо, это очень хорошо. Но, к великому сожалению, вы не затем ищете меня. Не по той причине, ради которой я пришел сюда на землю. Немножко ниже Иисус использует эту ситуацию. Немножко дальше продолжает эту мысль и рассказывает подробнее о том, что им нужен не дар, который он может произвести, а он сам. 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Оказывается, каждому из нас нужна не только пища физическая. Он говорит, пища физическая, она поддерживает тленное тело, которое рано или поздно умрет и стлеет. Это временные вещи, это предлагающие временные решения. Но я могу дать вам что-то большее, что даст вам, посмотрите, ибо хлеб Божий есть тот, он говорит о себе, который сходит с небес и дает жизнь миру. Мы уже отмечали, что главная задача воплощения Мессии – это тема спасения, это воскресение, это новая жизнь, это вечная жизнь, это жизнь другого качества, дорогие мои. Это центральная тема спасения, это центральная тема Евангелия. Евангелие звучит для того, чтобы дать нам воскресение. Евангелие звучит не для того, чтобы улучшить нашу жизнь здесь. Конечно же, это точно. Если человек сердечно воспринимает Евангелие, если он покоряется Господу, то его семейная жизнь будет улучшаться, если он позволит благодати евангельской наполнить его сердце и изливать эту благодать на свою жену и на своих детей. Конечно, улучшится семейная жизнь. Конечно же, улучшатся взаимоотношения с окружающими людьми. Это точно. Но это by-product. Это вторичный эффект. Иисус пришел за другим. И, кстати, все это невозможно, все это не произойдет, если не произошло главного, если вечная жизнь не получена в сердце. Вот несколько ниже, 38 стихе, Иисус подчеркивает и говорит, что это вечная жизнь, которую Он дает верующим в Него. Именно она гарантирует нам воскресение из мертвых. 38 стих, и мы на них с 38 по 40 остановимся немножко. «Во я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Воля же пославшего меня есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот эти важные слова Иисуса Христа, они помогают нам получить правильное понимание практического значения воскресения и сформировать правильное отношение к Нему. И я хочу сегодня обратиться ко всем присутствующим здесь, особенно к тем, кто, находясь здесь, еще не уверен, имеет ли он вечную жизнь в сердце своем. Самое первое, что мы видим здесь, это то, что воскресение определено Богом Отцом. Это то, о чем Иисус говорит. Он ссылается на извечный, предвечный божественный план, который был сделан Божественной Троицей. Посмотрите еще раз. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Заметьте, когда Иисус жил на земле, Он был на разрыв, на расхват. Его разные люди тащили в разные стороны. Те просили, чтобы он исцелял, другие просили, чтобы он хлеба давал, третьи с ним спорили по поводу политических вопросов, четвертые касались вопросов закона, традиций, всяких разных систем религиозных. То есть вопросов было огромное количество, но Иисус приходит, и Он говорит: «Я здесь на земле не для того, чтобы удовлетворять всякие желания, запросы, требования, прихоти людей, которые меня окружают, или даже свои собственные. Я здесь для того, чтобы исполнить волю Отца». И вот в чем воля Отца, вот глобальная цель искупления, вот глобальная цель того, что Иисус Христос делает, того, что Он осуществляет, придя на землю. «Воля же пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Это очень важная истина. От начала творения у Бога был разработан план, который включал в себя воплощение Сына, включал в себя Его смерть на Голгофском кресте, включал в себя то, что там на Голгофе Он берет на Себя мой и ваш грех, то, что Он принимает на Себя гнев Божий, божественное наказание за этот грех. Он умирает за этот грех. И Бог потом воскрешает Его в третий день для того, чтобы воскресить нас. В этом главная цель искупления. И об этом Иисус очень ясно говорит. 1 Петра, 1 глава касается этой темы. Посмотрите, 18 стих. «Знаю, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Заметьте, здесь подчеркнуто, что Агнец был предназначен прежде создания мира. И посмотрите, Агнец этот, он непосредственно был связан не только со смертью, но с воскресением, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу. Вот почему в Ветхом Завете мы читаем множество ссылок на воскресение Иисуса Христа. Например, 15-й псалом, который несколько раз цитируется апостолами в Деяниях апостолов и в других местах. 15-й псалом, 9 стих, здесь говорится о воскресении Мессии. «Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть ление». В аде, в данном случае в могиле, шеол. То есть речь идет о могиле, в которую погружали, вернее, погребали мертвое тело. И он провозглашает и говорит: «Ты не оставишь души моей в могиле, но воскресишь». Мы читаем у пророка Исаии то же самое. Заметьте, вот тот предвечный план, он осуществляется, и о нем говорится, много говорится снова и снова. 53 глава Исаии, 9 стих. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен». Ясно сказано, он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было жив в устах его. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучение». Дальше смотрите. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Ясно сказано, что Мессия умрет, но потом будет жить, он узрит потомство долговечное. Об этом же говорится у пророка Даниила, 9 глава, 25 стих, пророчество о будущем. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет Христос и не будет». То есть заметьте, как пророки говорят, смотрите, с самого начала мы берем псалмопевец, потом Давид, потом пророк Исаия, потом пророк Даниил, они говорят один за одним об изначальном Божьем плане. Удивительно, как иудейские религиозные вожди не увидели, как они просмотрели. Они-то изучали это хорошо. Они там зубы свои проели на этом деле. Вот это те люди, которые закон знали вдоль и поперек. Они все буквы там пересчитали в этом законе. Была одна причина, почему они не заметили или почему они просмотрели. Они были ослеплены своими земными целями. Они не могли увидеть в рамках своей философии, своего мировоззрения Христа страдающим, и поэтому они не смогли увидеть Его воскресшим. Вот почему ученики, проповедуя о Христе, постоянно снова и снова говорят о воскресении. Вот читайте их проповеди, которые записаны в Деяниях апостолов. Они говорят, смерть не могла удержать Его, потому что об этом говорилось в Писании, и Он воскрес по Писанию. Так вот, основной причиной такого Божьего плана было то, что, чтобы совершить вот эту возможность, предоставить эту единственную возможность победить смерть, поработившую людей. В этом главная проблема. Книга «Послание к евреям», 2 глава, 14 стих, мы читаем, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья мои, наша проблема заключается в том, что мы живем в рабстве смерти, и мы хотим царствовать в этом рабстве. Но Иисус пришел для того, чтобы от Него освободить. Он пришел для того, чтобы нас, верующих в Него людей, сделать свободными, чтобы мы могли увидеть богатство Его жизни, которое Он принес сюда, на землю. Вот что значит слова Иисуса о воле Отца. Посмотрите еще раз 39 стих. «Воля же пославшего Меня Отца». То есть на это работает вся история Вселенной, весь план искупления. «Воля пославшего Меня Отца, чтобы из того, что Он Мне дал, то есть из всех спасенных, ничего не погубить». То есть мы можем быть уверены, и самое главное, но все то воскресить в последний день. Друзья, Иисус умер на Голгофском кресте для того, чтобы воскресить тебя и меня. Божий план был готов, разработан, и он развивался на протяжении всей истории Вселенной, всей истории плана Божьего искупления. Ради этой конкретной цели, для того, чтобы воскресить нас. Итак, воскресение, каким бы невероятным оно ни казалось людям, как бы далеко мы о нем ни думали, как бы ни отодвигали его, потому что мы фокусируемся на жизни земной, воскресение, оно гарантировано Богом, Создателем неба и земли. Это его главная цель, которую он достигает через искупление. Есть вторая здесь истина, на которую нужно обратить внимание, на которой немножко остановиться. Воскресение совершится Христом. Это вторая гарантия нашего воскресения. Почему мы уверены в воскресении? По простой причине. Воскресение – это не просто случайность. Это не просто то, что Иисус сумел сделать. Это не просто, что вот особый какой-то Божий избранник сделал такую очень уникальную вещь. Нет, это главная цель истории Вселенной. Это главная цель Божьего плана. И посмотрите, Бог, который разработал, так тщательно разработал Вселенную, Он так тщательно разработал растения, которые нас окружают, животный мир, устройство планет, всех физических и химических законов. Он вот этот великий, мудрейший, сильный, могущественный Бог, Он всю эту свою мощь, своей личности, своего творческого потенциала, Он использует это для одной конкретной цели, чтобы вас воскресить и меня воскресить. Это гарантировано Богом. Но есть вторая гарантия. Она заключается в том, что воскресение совершится Христом. И это помогает нам немножко лучше понять смысл воскресения Иисуса Христа и смысл нашего с вами воскресения. Объясняя окружающим людям значимость пищи духовной, Иисус говорил, что всякий, кто будет питаться им, как хлебом, сшедшим с небес, обязательно будет воскрешен им. Посмотрите еще раз 38 стиха. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Дальше говорит следующее. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». Дальше говорится, «и я воскрешу его последний день». Это очень важно, что Иисус гарантирует, что Он воскресит. То есть воскреснуть без Иисуса Христа, воскреснуть вне Иисуса Христа невозможно. Это не просто так, что Бог развивал план искупления, и Он просто предоставил возможность воскресения. И точно так, как у нас природа оживает каждой весной, вот точно так люди сами по себе в результате действия каких-то неизвестных нам духовных законов вдруг воскреснут. В конце времен или в последний день. Нет, Иисус ясно подчеркивает. Это очень важная вещь, друзья, чтобы мы сегодня понимали. Воскреснуть без Иисуса Христа не получится. Когда мы говорим о нашем с вами христианстве, вот сегодня присутствует здесь много людей, и у каждого из нас есть определенное отношение ко Христу, к христианству, к Богу, к нашей жизни. И вот сегодня важен один самый главный вопрос. Воскресит ли Христос тебя? Фарисеи, книжники, иудейские религиозные начальники, они очень долго изучали закон, вели очень глубокую религиозную жизнь, но оказались совершенно в стороне от Иисуса Христа и даже его противниками стали. То есть, оказывается, можно быть религиозным, но не попасть в число тех, которые будут воскрешены Христом. И я хочу еще раз подчеркнуть, что воскреснуть без Христа не получится. И Христос здесь объясняет, кого Он воскресит. Это очень важно, друзья, для каждого из нас сегодня, чтобы наша надежда не была тщетной. Чтобы надежда, которая у нас есть сегодня, в день воскресения, в день пасхальный, чтобы это была истинная надежда, действенная надежда, правильная надежда. Две вещи мы читаем здесь. Первое, Христос воскресит верующих в Него. Посмотрите еще раз. «Чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». То есть наша вера в Иисуса Христа – это единственный инструмент, который может соединить душу с Ним, чтобы мы могли воскреснуть вместе с Ним в последний день. Единственный инструмент. Никаких других инструментов нет. Ни наше философствование, ни наши знания, ни наши активности, ни наша религиозность, ни то, с кем мы себя ассоциируем, ни традиции наши, ничто другое. Это личный разговор вашей души с Богом через Иисуса Христа. В 47 стихе в этой же главе Иисус подчеркивает, «Истинно, истинно говорю, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Подчеркивает то же самое. Послание к Ефесянам, апостол Павел говорит об этом, 2 глава. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». То есть он говорит об этом как о свершившемся факте. Абсолютно точно каждый верующий в Иисуса Христа будет воскрешен. Он говорит об этом в совершенном прошедшем времени. «И посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены», и дальше ясно сказано, «через веру». И вот здесь мы приходим к очень важной точке. Когда мы говорим о вере, мы должны ясно понимать, о чем идет речь. Вера – это не просто признание факта или согласие с тем, что Иисус когда-то жил на земле. Вера – это не просто согласие с тем, что Иисус умер когда-то на Голгофском кресте. Это даже больше, чем просто сказать, что Иисус умер за грехи людей. Спасающая вера должна иметь три очень важных компонента. Я говорил об этом много раз, но сегодня, в этот пасхальный день, когда мы говорим о такой серьезной вещи, как гарантия нашего воскресения, вашего воскресения и моего воскресения, ведь это самое главное. Не может быть ничего хуже, как прожить религиозную жизнь и потом не воскреснуть в воскресение с церкви, а воскреснуть в воскресение туда, где будут брошены все в озеро огненное. Нет ничего более трагичного. Вот почему Писание снова и снова напоминает нам об этом и говорит три вещи. Я повторю их, мы о них говорили уже несколько раз. Самое первое. Вера начинается с признания своей нужды. Спасающая вера, дорогие мои, она начинается с признания себя банкротом, неспособным ничего сделать в своей жизни. И здесь самая большая проблема. Есть люди, которые верят в Иисуса Христа, но они не пришли к точке гигантской нужды. Они не поняли, что без Иисуса Христа они никто, они ничто. Без Иисуса Христа мы просто погибшие люди. Даже больше того, мы враги Божьи, потому что чем больше мы делаем... Посмотрите, что произошло после грехопадения. Я еще раз эту историю расскажу, очень важно. Когда Бог сотворил человека, Бог дал каждому человеку brilliant mind, то есть величайший ум, колоссальные способности, творческие способности, исследовательские способности. Кроме того, Бог чудесную землю сотворил и буквально начинил ее ресурсами, гигантскими ресурсами. Вот еще раз посмотрите, все, что мы имеем, все, что люди делают сегодня, сделано из земли. Самые совершенные аппараты, самые тонкие лекарства, самые сильные, великие здания и так далее. То есть все это сделано из земли. И как сделано? Это сделано так, что человек, пользуясь разумом, который Бог дал, умеет исследовать землю, чтобы взять из нее нужные материалы, вещества, чтобы из этих веществ сделать что-то прекрасное. Беда только заключается в том, что, делая это, люди не преклоняются перед Богом, а утверждают сами себя. Вот почему мы видим, что результатом этого становятся войны. Вы знаете, где самое сильное применение человеческой науки, разума, технологий и всех усилий? Вы знаете, в какой сфере? Military. В военно-технической сфере. Туда идет вся технология прежде всего. Туда люди вкладывают для того, чтобы свой разум использовать для разрушительного потенциала. Так вот, когда мы говорим о том, что человек признает свою нужду, мы имеем дело с радикальнейшей революцией, дорогие мои. Если у вас эта революция еще не произошла, нужно вопиять к Богу сегодня: «Господи, помоги мне увидеть себя абсолютным банкротом». Без этого вера невозможна. В Писании есть такой текст, очень ясно говорящий о том, что бесы тоже веруют и трепещут. У бесов не хватает вот этой первой точки, у них нет этого. Они не признают себя нуждающимся. Они веруют, они очень хорошо знают, что Бог есть, что Христос есть, что Он умер на кресте, они очень хорошо все это знают. Они даже знают о том, что будет суд, потому что об этом написано. И поэтому трепещут, в страхе находятся. Но их вера абсолютно не делает их спасенными, абсолютно не делает их сторонниками Божьими. Вот почему сегодня слово продолжает звучать. Оно продолжает сегодня стучать в каждое сердце. И оно говорит сегодня об этой очень важной точке. Это самое первое – признание себя погибшим грешником. Как я уже сказал, нам не хочется об этом думать, потому что у нас есть, мы здесь заняты тем, чтобы жизнь жить, а не думать о том, что будет тогда. Вот почему нам не хватает вот этого глубокого сознания своей колоссальной нужды, того, что я грешник. Вторая составляющая нужды – это признание, вернее, вера, это признание того, что Христос отвечает на мою нужду. Одно дело признать, что я в действительности банкрот, я в действительности погибший грешник. И другое дело понять, что Иисус Христос на Голгофском кресте сделал все необходимое и достаточное для того, чтобы эту проблему решить. Вот что значит вера. Вот почему нам нужен Христос. Вот почему мы должны знать Христа. Вот почему жизнь христианина вся представляет из собой продолжающееся познание Иисуса Христа. Потому что я вижу, что я сам по себе абсолютно ничто, а Христос, Он мою жажду утоляет. Он мою беду решает. Он от смерти спасает. Вот почему Христос говорил когда-то, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. То есть, если все равно вечная смерть. Вот почему он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И есть третья составляющая спасающей веры, это доверие себя Иисусу Христу. Я сегодня хочу обратиться ко всем, кто присутствует здесь, друзья мои. Без вот этого не воскреснете. Не воскреснете. Вы, может быть, очень хороший человек. Вы, может быть, очень порядочный человек, такой, что вас уважают. И вы ведете себя так, что благородно. Я сегодня умоляю вас, осознайте себя нуждающимся во Христе. Поймите, что Иисус пришел на землю для того, чтобы решить проблему вашей смерти. И доверьте свою жизнь Иисусу Христу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!